говорит Радио Свобода.
Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. В этом выпуске речь пойдет об Алексее Навальном и событиях в Беларуси. Рано утром 20 августа сети облетела новость. Алексей Навальный находится в реанимации в состоянии комы. Ему стало плохо в самолете из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где Навального уже в бессознательном состоянии перевезли в больницу. Об этом сообщила в Твиттере пресс-секретарь ФБК Кира Ярмаш, которая летела вместе с ним в самолете. Она же сообщила, что перед поездкой Алексей ничего не ел, только выпил чаю в аэропорту. У многих сразу же возникло подозрение, что оппозиционера отравили, возможно, тем самым чаем. Владимир Варфоломеев.
История отравлений неугодных государству персонажей такая богатая, а арсенал ядов столь широкий, что первая версия случившегося с Алексеем Навальным приходит на ум сама по себе.
Антон Орех.
Отравление перед посадкой в самолет – очень опасная вещь, потому что счет идет на минуты, а в воздухе оперативная помощь просто невозможна. Не меньше часа потребуется в лучшем случае, чтобы сесть, чтобы скорая приехала и так далее. Все продумано.
Леонид Швец.
Русский чай. Великие традиции.
Комментаторы вспомнили и другие отравления последних десятилетий, и список получился впечатляюще длинным. Ряд имен называет в том числе Виктор Шендерович. В интервью на YouTube-канале и грянул Грэм.
Ничего нового-то не произошло, в этом некоторый ужас ситуации. Мы обсуждаем вещь вполне традиционную. В 1903 году отравлен Щекочихин, уголовное дело не возбуждено. В 1904 отравление в самолете, чаю тоже попила Политковская, которая летела в Беслан. В 1906 году Литвиненко, но это было в Англии, поэтому отравление было зафиксировано. Скрипаль тоже в Англии, отравление зафиксировано. Все остальные отравления, которые случались, два раза Карабурза в 1915-1918 годах, Петр Верзилов, да, и так далее. Это не первое отравление, это типовой почерк ФСБ в путинское время. Поэтому даже, как сказано у Ежелеца, некрасиво подозревать, когда вполне уверен. Это отравление. Если Кремль намерен был доказать, что в этот раз это не они, то им надо было очень постараться, но они не старались.
Россия снова и снова подтверждает свою печальную репутацию страны-отравительницы, отмечают в соцсетях. Альфред Кох.
Я еще 3 месяца назад написал, что если вакцину первыми изобретут в России, значит, это антидот.
Алексей Беляков.
Не знаю, что за вакцина у нас получилась, но яды мы точно научились делать лучше всех. Осталось узнать, чем именно отравили Навального, если получится.
Версии по поводу того, какое вещество могло погрузить Навального в кому, стали множиться сразу. В телеграм-канале «База» появилось предположение, что Навального отравили оксибутиратом натрия. Это наркотик, который молодежь принимает на вечеринках. Блогерам версия об этом наркотике сразу показалась неправдоподобной. Аня Дорн.
Абсолютно исключено. Для того, чтобы так травануться этим препаратом, надо разом выпить несколько столовых ложек или полстакана, а не почувствовать его ярко выраженный соленый вкус при таком объеме в чашке чая абсолютно невозможно. Алексея отравили точно не оксибутиратом.
Главный редактор «Знаком» Дмитрий Колезев сначала считал, что в этой версии что-то есть, но позднее в своем стриме отказался от нее.
У меня лично первое время, я писал об этом, возникло подозрение, что план изначально был не убивать Навального у отравителей или не доводить его до такого тяжелого состояния. План был дать ему немножко какого-то наркотического вещества, что там, по-моему, оксибутират натрия, да, фигурировал в качестве предположения, довести его до состояния неадекватного, да, чтобы в самолете можно было снять ролик из серии «Навальный напился и буянит в самолете» или там «ведет себя неадекватно», там что-то такое. Но не рассчитали дозу, и человек оказался в коме. Но это было мое предположение, как такое возможное, гипотетическое. Потом омские врачи сказали, что нет, этих веществ в организме Навального не обнаружено, но стоит ли верить омским врачам, мы не знаем. Подождем, что скажут немецкие врачи. Посмотрим, я все-таки бы не исключал такого варианта. Ну и в этом смысле то, что пригожинские или околопригожинские СМИ сразу же начали выдвигать какие-то там дикие версии по поводу того, что случилось с Навальным, пил до утра, принял снотворное там и так далее, сразу о многом сказала.
У прокремлевских блогеров наверняка прозвучит версия, что Навального отравили свои, чтобы сделать из него жертву режима, предположил политолог Аббас Галямов.
Интересно, кто первый сейчас начнет кричать о сакральной жертве? Кому, так сказать, доверит эту почетную миссию?
Но основная версия, которую начали педалировать в провластных телеграм-каналах, выглядела еще проще. Там поначалу утверждали, что Навальный отравил себя сам, например, комбинацией алкоголя и снотворных. Вообще, по скорости, с которой множились абсурдные версии, все это было похоже на историю с Боингом малайзийских авиалиний, отмечает журналистка Татьяна Фельгенгауэр в стриме на канале «Кек и Символ».
Что роднит всю эту историю, это, ну, такие очевидные довольно вещи, но все равно на всякий случай проговорим. С катастрофой Боинга MH17. То, что прямо вот сразу, прямо супер быстро понеслись всевозможные версии. Абсолютно идиотические, невозможные, тупые, лживые, причем очевидно лживые. Ну, просто рассказывать про то, что Алексей Навальный, значит, всю ночь бухал самогон там в какой-то деревне. Ну, вы меня, конечно, извините, но... Окей, возможно, ну, вы рассчитываете на какого-то среднестатистического зрителя программы 60 минут или еще что-то, но как бы любой человек, который хоть чуть-чуть знает Навального, поймет, что это полнейшая ерунда. Потом про какие-то лекарства, что там, ну, короче говоря, начали придумывать сразу летчика Волошина, испанского диспетчера и истребителя Су-25. В общем, пошли по накатанной.
Но, конечно, главным стал вопрос, кто и зачем мог отравить оппозиционера. Кремль на подобное никогда не пошел бы, считает политолог Татьяна Становая.
Отравить Навального могли многие. Врагов за последние годы он нажил сотни, причем отмороженных. А время сейчас такое, что с издержками особенно не считаются. Сейчас, конечно, одной из главных версий будет, что Навального отравил Путин. Хочу сказать, что это последнее, во что я верю. Еще несколько лет назад мне рассказывали, как на совещаниях в Кремле видели страшным сном убийство Навального. Это воспринимается как исключительно опасная провокация, которая может спровоцировать протесты. Были страхи, что Навального могут убить специально. Вот мы, эксперты, смеемся над страшилой сакральная жертва, а в нее многие в администрации президента верят. Оговорюсь дополнительно, я не считаю такое возможным. Убить Навального для Путина – иррациональный и опасный шаг. Версия попытки убийства спецслужбами без ведома Путина тоже кажется безосновательной. Какими бы мощными силовики ни были, на самостоятельные политические решения подобного типа они не решаются.
По мнению Татьяны Становой, на такой экстремальный шаг мог пойти кто-нибудь из фигурантов расследования Навального, либо кто-нибудь из так называемых охранителей в попытках сохранить стабильность. Эти предположения оспаривает на «Эхе Москвы» Кирилл Рогов.
Это политически сказывается на Путине, да, и поэтому он за это отвечает. И вряд ли какой-то фигурант расследования может сам по своей инициативе взять и отомстить Навальному. Потому что политически это удар по Путину. И Путин должен такого не допускать, и, скорее всего, не допускает. И при этом могут быть сценарии, в которых кто-то получил добро. Да, тут это может быть тот же самый фигурант, но он раньше не получал добро на такое действие, а теперь получил. Такое возможно. Но тогда это не совсем фигурант, это руками фигуранта. Потому что политически ответственность за это лежит на Путине. Она лежит на Путине, потому что у нас есть некоторая вот эта традиция, система политических покушений и убийств, и она существует, потому что предыдущие не расследованы и не понесли наказания заказчики и организаторы. В этом смысле это все равно Путин.
Подавляющее большинство оппозиционных комментаторов винит случившегося непосредственно президента. Александр Рыклин.
Ничего не происходит с Алексеем Навальным без санкций первого лица. Ни одна тварь не посмела бы его тронуть без прямого приказа Путина.
По мнению блогеров, в Кремле могут начать избавляться от оппозиции, насмотревшись на то, что происходит в Беларуси. К тому же на носу думские выборы, которые наверняка будут связаны с многочисленными фальсификациями и протестами. Григорий Голосов.
Вон что в Беларуси это творится. Испугались они. Надо упреждать угрозы. Но как? Думали недолго.
Аббас Галямов.
Понятно, что политтехнологи мыслят специфическими категориями. После того, как я услышал об отравлении Навального, первой мыслью, пришедшей в мою голову, была мысль о том, что без Навального думскую кампанию Кремлю провести будет на порядок легче. Сработает ли без него умное голосование, непонятно. И еще. Эта думская кампания будет иметь принципиальное значение. Следующая дума – дума транзита. Напомню, что помимо президента, это единственный орган, избираемый в результате прямого голосования, а значит, единственный помимо президента институт, представляющий народ. Чтобы понять, о чем я говорю, вообразите себе, что в нынешней ситуации в Беларуси парламент вдруг голосует за отрешение Лукашенко от власти. А еще напомню, что после падения дома Романовых власть отошла именно Государственной Думе. Именно ее Временный комитет сформировал Временное правительство.
Все это заставляет других оппозиционеров крепко задуматься, констатирует на своем YouTube-канале Максим Шевченко.
Если мы живем в государстве, в котором человека, который ассоциируется с борьбой с этим режимом, можно травить, если режим просто ограничивается на эту тему комментариями, мы видим Пескова, мы не слышим заявлений представителей Следственного комитета. Где госпожа Петренко, которая нам об этом рассказывает? Где представители прокуратуры, которые об этом рассказывают? Где брифинги, которые дают по этому поводу руководители силовых структур? Этого нету. Каждый из нас, как сказал Валерий Соловей, теперь должен очень аккуратно пить кофе и пить чай. Каждый из тех, кто хоть что-то говорит плохое, критикует эту власть. Мы видим, как убийство, отравление... Устранение политических оппонентов просто становится нормой.
Родные и близкие Навального долго пытались добиться, чтобы его разрешили перевести на лечение в Германию, в берлинскую клинику Шарите. В Омск специально для этого прилетел хорошо оснащенный медицинский самолет. Однако омские врачи отвечали отказом под постоянно меняющимися предлогами. При этом больница кишела сотрудниками спецслужб. Все это наводило на мрачные мысли. Алексей Беляков.
Пока можно с уверенностью назвать диагноз медиков и силовиков – рассеянное вранье.
Сталин ГУЛАГ.
Нет профессии, которую бы не дискредитировал Кремль. Из учителей сделали фальсификаторов выборов, из полицейских – карателей, из врачей – тюремщиков.
Большинство блогеров уверены, что Навального не выпускали из Омска, потому что об этом распорядились сверху. Гасан Гусейнов.
Так ведь если в Германию полетит, они там вещество и найдут. Помощь подлодке «Курск» не приняли по похожей причине. Научитесь уже, наконец, не только бояться, но и думать и чувствовать по-чекистски. Это проще простого. Подумайте о самом гнусном, самом подлом возможном решении и попадете в точку.
Александр Кынев.
Какой же стыд на глазах всего мира. Видимо, есть что скрывать. И страх показать это страшнее, чем показаться отморозком. Пусть будут домыслы без доказательств, остальное отмоет пропаганда. Юридические доказательства, если будет найден яд, для них страшнее доказательств здравого смысла.
Альтернативную версию предлагает на канале RTVI Александр Баунов.
Думаю, что просто кроме идей, что все делается по прямому и непосредственному указанию с высокого уровня, я думаю, что омские врачи не хотели быть крайними. То есть я могу себе представить ситуацию, когда внезапно, буквально с неба, к ним в больницу попадает резонансный больной пациент, за которого они, очевидно, они понимают, что они несут за него не только медицинскую, но и политическую ответственность. И если он у них вдруг умрет, если у них умрет в момент транспортировки в самолет или в самом самолете, те люди, которые за кулисами какие-то, вот те самые, про которых вы говорите, что, может быть, они дают указания,
это тоже предположение.
Они останутся за кулисами. А вот главный врач Омской больницы, а главный врач токсикологического отделения, а какой-нибудь министр здравоохранения области, региона, вот они будут крайними. Они, я думаю, что ждали достаточно четких, недвусмысленных тогда указаний со стороны тех людей, которые стоят за кулисами, в том числе гарантий того, что на них не повесят все в случае плохого исхода.
Вечером пятницы врачи наконец разрешили перевести Навального в Германию. Комментаторы предполагают, что здесь не обошлось без отмашки со стороны главы государства. Евгения Альбац.
Как и следовало ожидать, в 12:50 Путину звонила канцлер Германии Меркель, в 14:40 президент Франции Макрон, в 16:10 председатель Европейского совета Шарль Мишель. В 17 с копейками врачи Омской больницы дали разрешение транспортировать Навального в Германию. Про закон, который якобы разрешал врачам в белых халатах удерживать Навального в Омской больнице, никто не вспомнил.
В Германии машину скорой помощи с Навальным сопровождал в больницу кортеж с мигалками, а в самой больнице палату поставили под строгую охрану. Все это стало возможным благодаря тому, что оппозиционер находится в стране в статусе личного гостя Ангелы Меркель. Владимир Соловьев в своем стриме назвал все эти предосторожности совершенно излишними.
Зачем вот это все? Кто в Германии может на него накинуться? Кто может на него покуситься? В Германии-то ему что угрожает? Кто? Злой Путин? Ну это же сумасшедший дом. Ведется трансляция о том, что прилетел самолет с Навальным, при этом вначале дается неправильное, вот качество ловки, не тот аэродром, куда он на самом деле садится, и его провозят на военную часть, самолет, значит, приземляется на военную часть, чтобы запудрить всех. Охренеть! Просто охренеть!
А вот Владимир Милов на канале «Навальный Лайв» не сомневается в том, что охрана здесь очень даже уместна. И более того, что ее наличие посылает российским властям совершенно определенный сигнал.
Вы все, я думаю, видели фото, что полиция взяла под усиленную охрану этот госпиталь. Я думаю, что это на самом деле очень серьезное послание германских властей, послание Владимиру Путину. Потому что в последнее время между Россией и Германией разгорался очень серьезный международный скандал, связанный с политическими убийствами, в которых Германия напрямую обвиняет Кремль, в частности, убийством Зелимхана Хангашвили. И вообще, вот если сейчас посмотреть германскую прессу и как освещается ситуация с отравлением Навального, то я хочу сказать, что это очень плохие новости для России и для Путина. Потому что, знаете, вот у нас здесь всякие кремлевские помойки пытаются нагнетать вот эту тему, что типа это якобы он сам чем-то отравился. Но в Германии абсолютно все однозначно трактуют эту ситуацию. Здесь нет никаких иллюзий, что за этим стоит Путин и его силовые структуры. То есть, фактически прямо руководство страны обвиняют в попытке политического убийства своего главного оппонента. И вот эта вот массированная полицейская охрана на входе в клинику Шарите, она очевидно свидетельствует о том, что то есть власти Германии посылают сигнал Путину: даже не пытайся, мы прекрасно понимаем, кто и зачем пытался это сделать, и даже не пытайся залезть сюда еще раз.
Состояние Навального пока не изменилось, он по-прежнему в коме. Остается только надеяться на лучшее. Твиттер дядюшка Шу.
Представляете, Алексей Навальный сел на самолет из Томска в Москву, а потом бац, и открывает глаза в Берлине. И ничего не понимает, и все вокруг смеются. Вот будет хохма. Очень хочется, чтобы так и было.
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. В воскресенье в Минске прошел очередной митинг оппозиции. Вероятно, самый большой за все время протестов, да и вообще в истории Беларуси. Накануне Лукашенко на выступлении в Гродно объявил, что приказал закрыть все бастующие предприятия и привести армию в боевую готовность. Но оппозицию все это совершенно не смутило. Николай Травкин.
Как удачно в Гродно Лукашенко на разогреве выступил. Сегодня больше 100 тысяч вышли.
Дмитрий Навоша.
В Минск пригнали армию, подцепляли какие-то места колючей проволокой. Генералы на службе усатого террориста лгут каждый день, грозятся до конца отстаивать свое право на пытки и фальсификации. Но людям как-то уже надоело бояться. На улицах уже сильно более 100 тысяч, и будет больше.
Наблюдатели в России переживали и сочувствовали. У многих возникло ощущение, что этот день может стать решающим. Александр Подробинок.
Хорошо, если я ошибаюсь, но мне кажется, что сегодня последний день, когда белорусы могут выкинуть своего диктатора на историческую помойку. Если сегодня не сделать этот рывок, не собрать подавляющее численное превосходство над ОМОНом, не занять центр Минска, не блокировать парламент и госучреждения, не предъявить властям жесткий ультиматум и не уходить с улиц до тех пор, пока он не будет выполнен, то сил на новый раунд борьбы может уже не оказаться. Да и Лукашенко, очевидно, собирается с силами и просит российского военного вмешательства, ссылаясь на шевеление НАТО у западных границ Белоруссии. Сегодня решающий день. Беда, конечно, что человек, которого белорусы избрали символом протеста, сейчас не с ними, а предпочитает отсиживаться в безопасности за границей. Но, в конце концов, можно плюнуть на переменчивых вождей и ненадежные символы. Каждый свободный человек и так знает, что нужно ему и его стране. Живе Беларусь!
Юлия Латынина в своей передаче «Код доступа» тоже предположила, что будущее Беларуси зависит от того, будет ли новый митинг более многочисленным, чем предыдущее.
Я скажу вам так, господа, цитируя анонимного, но очень умного человека, просто не хочу себе приписывать чужие мысли, цитирую, если бы речь шла о России, я бы сказала, что в это воскресенье, ну, в смысле, в то прошедшее, слили протест. – Ну, имеется в виду, вот когда 200 тысяч человек пришло в Минске протестовать против кровавого режима, и, собственно, что? Ну да, здорово, как нас много. Ну и что? И где вы? Вы на улице? А кто контролирует войска, связь, почту, телеграф, телефон, интернет? Ах, Лукашенко! А вы что? А вы, когда на лавочке становитесь, башмаки снимаете и за собой мусор убираете. Вот Лукашенко напужался. Я, конечно, не буду так резка, но я скажу, что очень многое зависит от этого воскресенья. Потому что вот если придут больше, чем 200 тысяч, еще больше, чем в прошлое воскресенье, то это будет одна картина. И она будет радужная, и я по-прежнему думаю, что, по крайней мере, кто-то во власти будет сдавать Лукашенко, придет меньше, задавит поодиночке, как щенков.
У украинских блогеров идея мирного протеста тоже вызывает скепсис. Аркадий Бабченко.
У меня сейчас почти вся лента пишет, что Лукашенко пугает, а им не страшно. Не знаю, мне вот страшно. Момент, когда он был растерян, даже потерян, и власть зашаталась, упущен. Он акклиматизировался, приспособился в новых условиях, провел необходимые оргмероприятия, мобилизовал верных ему силовиков и, очевидно, принял решение. С наскока, как это могло быть 2 недели назад, теперь не получится. Первые 2-3 дня всегда решающие.
Юрий Касьянов.
Никогда еще в истории мирный протест не победил ощетинившуюся штыками тиранию. И этот не победит. Историю творят пассионарии, готовые в войне со злом идти до конца и жертвовать собой. Потому что лучше умереть в бою, чем ждать, когда за тобой придут, чтобы забить до смерти в Окрестино.
Михаил Ходорковский тоже уверен, что дело не в числе протестующих, а в их решимости идти до конца. Такую мысль он высказал на своем YouTube-канале.
У нас есть представление, что все как бы зависит от количества вышедших на улицу граждан. Мол, выйдет 1000, ее посадят, 10 тысяч разгонят, 100 тысяч прислушаются, а 1 000 000 и власть падет. Это не так. В прошлые выходные на площади в Минске вышли 100 тысяч. В пересчете на российские масштабы это как 1 000 000. Но когда ценящее каждую жизнь общество сталкивается с готовым стрелять автократом, то преимущество у последнего.
Но есть оптимисты, которые считают, что все только начинается. Базиль Лурье.
Все-таки наши аналитики совершенно не понимают белорусских темпов. То, что нам кажется провисанием сюжета и потерей инициативы, для белорусов разгон по взлетной полосе.
Кирилл Шулика.
Есть уверенность 100%, что если опять начнутся разгоны акций и закрытие бастующих предприятий, то народа будет выходить больше и настроен он будет решительнее. Кроме того, огромное количество представителей элиты стали поддерживать оппозицию после насилия со стороны ОМОНа. Это и бывшие чиновники, и артисты, и спортсмены, и ученые. То есть, чем больше насилия, тем больше шансов на то, что сам Лукашенко останется только со штыками. Очевидно, что он сейчас уже не сможет править страной, а в случае нового насилия он и из кабинета уже выйти не сможет.
Политолог Александр Морозов на телеканале «Дождь» высказывает мнение, что белорусская оппозиция все делает правильно.
Мне кажется, что Координационный совет выбрал очень правильную тактику. И сегодняшний митинг это показал очень хорошо. Дело в том, что Лукашенко, хотя и в конце прошлой недели страшно на всех выступлениях грозился и разогнать забастовщиков, и остановить заводы, и арестовать бунтовщиков, угрожал соседним странам, делал символические жесты по укреплению безопасности на границах. Но надо подчеркнуть, что 10-13 августа он де-факто исчерпал силовые возможности, потому что он продемонстрировал, так сказать, всему миру и белорусам чрезвычайную, так сказать, жестокость и садизм, дальше которых уже нет никаких возможностей. Но кроме того, он привлек Кремль, и возникла такая непростая для него ситуация, поскольку он 14 августа просил помощи у Путина публично, то теперь как бы Кремль втянут в эту игру. Но надо сказать, что при всей как бы злодейскости Кремля не нужно рассчитывать, что Кремль будет одобрять какие-то чужие чудовищные акты садизма. У Кремля есть свои проблемы, и нести ответственность за чужое насилие он совершенно не захочет. Поэтому возможностей дальше оказывать силовое давление у Лукашенко не так и много. В этом смысле слова Координационный совет сделал правильную ставку на абсолютно мирную форму сегодня. несмотря на то, что многие там как-то в разных углах, так сказать, шептали, давайте там силовые захваты, пойдем на обострение и так далее. Нет, ничего этого не надо.
Силовое давление Лукашенко решил нарастить достаточно неожиданным образом. Под конец митинга он прилетел к Дворцу независимости на вертолете, в бронежилете и с автоматом. С ним был и сын Коля в полном военном снаряжении. Твиттер Васильев-старший.
Лукашенко с автоматом – жалкий косплей сценариев Альенде и Каддафи. Те с оружием в руках защищали свою власть и жизнь от вооруженных военных. Мужчины против мужчин. Этот собрался стрелять в мирных людей – женщин, детей с флагами, плакатами, шариками. Трусы, подонок.
Вячеслав Чернов.
Не пойму, почему нельзя выработать простой и понятный список маркеров для высших государственных должностей, при возникновении которых выезжают санитары, пакуют пациента, и страна спокойно продолжает жить дальше. Взять и прописать. Президент начинает бегать по центру столицы с автоматом. Выезжают санитары. В ходе интервью говорит, что готов применить ядерное оружие. В результате чего попадет в рай. Они просто сдохнут. Выезжают санитары, пакуют, увозят и так далее.
Александр Кушнер.
Вероятностью мирной сдачи тут и не пахнет, а пахнет кровью, большой. Для белорусов вопрос заключается только в том, будет ли это бойня или все-таки борьба. Во втором случае, по крайней мере, есть надежда на победу. В первом случае это будет история мясника, приступившего к жатве в загоне.
Но многих выходка Лукашенко не столько напугала, сколько насмешила. Твиттера «Золотое сычение».
Лукашенко высадился с автоматом в руках, прилетев на подмогу к поддерживающим его 80% белорусов.
Твиттер «Надежда».
Сейчас белорусы откроют свои телеграммы на телефонах, посмотрят на этого всенародно избранного президента с автоматом и в бронежилете, его уже метко прозвали Лукашенко, и это существенно подхлестнет протестное настроение в стране. Главный враг Лукашенко – это он сам, конечно.
Алексей Цветков.
Самое поразительное, что этот пациент в прикиде из военторга и с игрушечным ружьем полагает себя решительным, смелым и непреклонным вождем воображаемой нации. Какой-нибудь Ким в сравнении с ним – эталон душевного здоровья. Бедная Беларусь. За что ей?
Михаил Шнайдер.
На президенте бронежилет, в руках автомат, в штанах – памперс.
На следующий день ОМОН задержал двух членов Координационного совета оппозиции. Их обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия. А мы продолжаем следить за событиями, читать соцсети и отбирать для вас все самое интересное. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Слушайте и читайте «Цитаты» на сайте Радио Свобода. До скорой встречи!